Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Христология. Земное служение Христа до воскресения.
Земное служение Христа до воскресения. То есть, что Христос сделал на земле до воскресения. Мне задали еще два одинаковых вопроса. Вы говорите, что Христос сотворил мир. Говорите? Я говорю, говорю. А где же был Бог Отец? Где же был Дух Святой? Здесь очень нужно осторожно понимать. Не существует трех богов. Существует один истинный Бог в трех лицах. Поэтому, когда мы говорим, что Христос сотворил мир, это означает, что Он его действительно сотворил. Но это не означает, что Отец куда-то ушел, или Сын не пришел, или Святой Дух не пришел. Вы понимаете, что Отец и Сын, и Дух Святой являются Богом, наполняющим все точки Вселенной одновременно. Поэтому, когда мы говорим «Сын сотворил», Он сотворил, но это не значит, что две другие личности Троицы отстранились или что-то не трудились. Здесь очень осторожно надо на Троицу вообще смотреть. Хорошо, земное служение Христа до воскресения. Что Христос сделал на земле до воскресения? Это служение описано в четырех Евангелиях. Христос совершал чудеса, доказывающие его мессианство и божественность. Он оставил свое учение и воспитал учеников. Он совершил дело искупления, исполнил закон и взял на себя грех человечества. И вот смотрите, здесь очень важный момент, когда мы говорим о земном служении Христа. Самое главное. Что самое главное в земном служении Христа? Смотрите. Зачем Иисус родился и прожил вот эту вот всю жизнь? Чтобы вся эта жизнь была вменена нам, верующему, чтобы была вся эта жизнь вменена верующему. Для того, чтобы попасть в рай, нужно быть абсолютно святым. Так? Абсолютно святым. Нужно прожить абсолютно святую жизнь. Нужно быть свободным от греха Адама. Так? Христос был свободен от греха Адама. Правильно? Он прожил абсолютно святую жизнь. И через веру вся эта жизнь вменяется нам. Наш грех вменяется ему, а его жизнь вменяется нам. И таким образом мы оправдываемся перед Богом и попадаем на небо. Так вот, что важно. Смотрите, в богословии есть такое заблуждение, непонимание, от которого я вас хочу предостеречь. Вот смотрите, вот жизнь Христа, вот он жил, а вот здесь его распяли на кресте. Вот здесь его распяли на кресте, понимаете, да? И здесь он умер на кресте, умер, смерть. Вот это его рождение, вот это его смерть. Так вот, его жизнь до распятия в богословии называют активным послушанием. А его страдания на кресте называют пассивным послушанием. Существует такая ошибка. Некоторые богословы говорят, нам вменяется только его активное послушание до крестных мук, а пассивное послушание на кресте нам не вменяется. Это неправильно. Верующему вменяется вся жизнь Христа от рождения до смерти. Вся целиком жизнь меняется. Почему такое непонимание? Потому что вот в этот момент на кресте Иисус страдал за наш грех. Вот смотрите, наш грех был вменен Христу. И когда Он страдал за грех? За наши грехи Он здесь не страдал. Понимаете, да? Он страдал только на кресте, только на кресте. Но на кресте Он также проявлял и послушание. Поэтому наш грех вменяется только вот в этой части жизни Христа. А Его праведность меняется нам вся целиком до этого момента, и этот момент включительно. Его послушание меняется как до креста, так и на кресте. Вот это важно понимать. Неправильно разделять активное послушание и пассивное послушание до такой степени, что кто-то может сказать, будто послушание пассивное на кресте не вменяется верующему. Это неправильно. Это было бы неверно. Все послушание Христа от рождения до смерти вменяется нам. Наш грех вменяется Ему, за который Он страдает только пассивно на кресте. Вот понятно здесь, да, вот это детали? Это детали тоже имеют значение. Итак, это был четвертый аспект жизни Христа, Его жизнь до воскресения. Дальше Он воскрес и вознесся, да? Пятый аспект – воскресение и вознесение. Воскресение – важность учения о воскресении. Воскресение доказывает, что Христос не лгал, что Он истинный пророк. Он пророчествовал о смерти и воскресении. Матфея 20 глава, стих 17-19. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, биение и распятие, в третий день воскреснет». Воскресение доказывает, что Он истинный пророк. Он не лжепророк, а истинный пророк. Так, да? Воскресение, его пророчество сбылось. Также воскресение доказывает, что первосвященническое служение Христа продолжается. Он живой, глава церкви. Он Духом Святым живет в нас и дает нам силу жить. Воскресение доказывает, что Христос сейчас жив и работает, трудится для того, чтобы мы жили и служили. Вот смотрите, вот мы проповедуем, мы благовествуем, люди изменяются. Все это не просто какие-то человеческие достижения, все это труд Христа в нас посредством Святого Духа. Труд Христа в нас. И поэтому Павел говорит Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верой в Сына, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Так как Иисус воскрес, мы можем быть уверены, что Он жив и работает сейчас, созидая церковь. Воскресение утверждает благую весть. Без воскресения Евангелие наше было бы обманом. Я уже рассказывал такую иллюстрацию. Как-то у одних монахов, по-моему, католические монахи, и они отличаются тем, что они всю жизнь молчат. Они молчат, не говорят. Им нужно молчать, и молчать, и молчать. И это их послушание, ну, ради спасения, что ли, вот такая форма послушания. И вот как-то у этих монахов взяли интервью. Они молчат, но они взяли интервью. Ну, какой-то период они решили поговорить. И журналист спросил у нас: скажите, если бы вот вы узнали вдруг, что после смерти нет воскресения, нет будущей жизни, что бы было бы тогда? Изменилась бы ваша жизнь? Они сказали: нет, не изменилась. Мы продолжали молчать, наша жизнь и так прекрасна, и она проходила бы точно так, даже если там нет другой жизни. Это то, что сказали монахи. Вопрос, правильно ли это? Я хочу вам задать вопрос. Если бы вы знали, что там после этой жизни нет воскресения, нет жизни, нет ничего, жили бы вы точно так же, как сейчас? Вот ваш вопрос, понимаете, да? И если ваша жизнь не изменилась бы, то у вас проблема, ваше христианство неправильное. Но многие христиане живут так на земле, что если там ничего нет, у них ничего не меняется. Они были просто бы мужьями, женами, рождали бы детей, зарабатывали бы на машины, ходили раз в недельку в церковь, после церкви ездили бы на пикник, и вот так вот тлели бы потихонечку до самой вечности, даже если ее и нет. Но настоящее христианство не такое. Настоящее христианство состоит в том, что мы принимаем здесь решения, которые объяснить можно только будущей жизнью. Если там нет жизни, Павел говорит, то я безумец, я сумасшедший. Я отказался от иудейства, я отказался от власти, я отказался от наследства. Меня сделали изгоем общества, меня выгнали, я страдаю, меня много разбили палками, меня уничтожали. Зачем я терплю все эти вещи? Меня уничтожают коринфяне, оскорбляют, унижают. Что они только с ними делали? Зачем я терплю все эти вещи? Он говорит, я делаю это только по одной причине, что там есть жизнь и там есть надежда. Задайте себе вопрос, принимаете ли вы решение в своей жизни, принимали ли вы когда-нибудь решения, которые объяснимы только перспективой воскресения? Если вы не принимали никаких решений, которые не объяснимы будущей жизнью, то очень плохо. Это признак неверующего человека. Это признак невозрожденного человека, который живет, и вся его жизнь объяснима только этой жизнью. Все, что он делает, объяснимо только этой жизнью. Оно понятно. Вот неверующие на вас смотрят, и им понятно, почему вы живете, как живете. И они говорят, да, все логично, все разумно, все действия рациональны, их все можно объяснить земной выгодой. Если так, это признак неверующего. А когда неверующие смотрят на настоящего христианина, они говорят, о, чудак. Почему он так жертвует собой? Почему он отказывается от такой хорошей работы ради какой-то церкви? Почему он отдает деньги ради какого-то благовестия? Он сумасшедший, он непонятный, нам он нам необъясним. Вот это правильное свидетельство. И Павел говорит здесь 1 Коринфянам 15:19. «Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что бы свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если мертвые не воскресают. Если мертвые не воскресают, то Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Значит, и умершие во Христе погибли. Если мы в этой, вот она ключевая фраза, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей». Если вашу жизнь нельзя объяснить перспективой будущей жизни, вы можете сказать, даже если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы все равно счастливее всех людей. Понимаете разницу, да? То есть, если там нет жизни, и вся наша надежда на Христа связана только с этой жизнью, то мы счастливее всех людей. Павел говорит, а я наоборот, я самый несчастный тогда. Потому что жизнь моя наполнена духовными подвигами, страданиями, которые вообще моя жизнь – это кошмар и ад, если нет перспективы будущей жизни. Вот это серьезная точка, где стоит подумать. Вот почему героизм христиане не проявляют ради славы Божьей? Почему они порой такие вялые, ленивые? Почему они не жертвенные? Потому что они живут только ради этой жизни. И это неправильно. Христос воскрес, чтобы показать вам, что там есть жизнь, ради которой стоит отказываться здесь от всего. Христос воскрес, чтобы показать вам, что там есть жизнь, и там есть богатство, которое надо собирать здесь. Вот для этого Христос воскрес. Плоды воскресения. Мы говорили более подробно о плодах воскресения в сотериологии, говоря о прославлении. Ну, немножко, несколько слов здесь. Воскресшее тело. Первый человек в истории, который воскрес, добавьте здесь, и получил прославленное тело, это Иисус Христос. Его тело было узнаваемо, имело раны, нанесенные ему при распятии, но оно было совершенным. Это прообраз нашего воскресения. Воскресение доказало правоту Христа, Христос жил и продолжает жить. Также здесь вознесение мы в этом пятом моменте рассматриваем. Не только воскресение, но и вознесение. Деяние 1.11. «И сказали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус вознесся от вас на небо». Это ангелы говорят. «Вознесшийся от вас на небо придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Во время вознесения было дано обещание о втором пришествии. Шестой аспект служения Христа – это служение сегодня, в настоящем веке, век церкви. Служение Христа в век церкви, в наши дни. Что же Он делает сегодня? Нам следует понимать, что в наши дни Христос трудится не менее активно, чем Он трудился во время своего земного служения. Когда он был на земле, он тяжело трудился, ежедневно уходил, молился, и утром опять в храме, и опять проповедует, проповедует. Стекались же к нему толпы народа, он проповедует, учит. Потом он уходит, отдыхает, и опять раннее утро. Мы видим последнюю неделю его земной жизни, он постоянно в храме. Он рассказывает пророческую притчу о злых виноградарях. Он учит, учит, работает. Так вот, находясь сейчас на небе, ему уже не нужно спать, не нужно отдыхать, он не устает, он не ослабевает, и он трудится, я не думаю, что он трудится менее активно на небесах, чем он трудился на земле. Что он делает? Ну, самое первое, что он делает, он послал Святого Духа. Он послал Святого Духа, да? Помните? Деяние 2.1.4. Он вознесся на небо, и первое, что он сделал, он послал Святого Духа. Вы помните, кем были апостолы? Они были испуганы, им не хватало разумения, они были в отчаянии, они были нерешительны. Они в таком состоянии, они бы не могли заложить основание церкви. Но когда Христос послал Святого Духа, тогда апостолы стали способны совершать великое служение и изменили мир. Служение Христа сейчас, что Он делает? Христос созидает церковь, Он строит свою церковь, Он заботится о церкви, Ефесянам 5:29. Он раздает дары в церкви. Христос суверенно дает дары церкви. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Христос дает силы для служения. Христос ходатайствует за нас перед Богом. Евреям 7:25. Христос готовит нам место на небесах. Готовит небесный Иерусалим. Он участвует как-то в созидании этого места, в строительстве, не знаю я как, но написано, что готовит. Он трудится также, не только созидает церковь, но и готовит восхитительный город. Так что, когда вы пойдете, я не знаю, куда-то, в супермаркет большой, где все красивое, знаете, это жалкое подобие небесного Иерусалима. Христос готовит действительно чудесный город для нас, чудесный. Вот что Он делает сейчас. Что Он будет делать в будущем? Седьмой этап. В будущем Он заберет свою церковь. Во время семилетнего периода скорби произойдет судилище Христово, Он раздаст награды церкви. Затем Он придет опять на землю, установит тысячелетнее царство. Перед тысячелетним царством будет суд, Матфея 25 глава. Ну, это эсхатология, мы только закончили. И после тысячелетнего царства Христос будет принимать вечную славу в небесах. Вот мы с вами, это первый был пункт, мы с вами закончили, так, в общем, посмотрели хронологически служение и дела Христа. А теперь поговорим о Его личности, личность Христа. Основная проблема, связанная с пониманием личности Христа, вращается вокруг простых вещей. Кто Он, Бог или человек? На сколько процентов Он Бог, а на сколько человек? На 50% Бог, на 50% человек. На 70% Бог, на 30% человек. Так вот, Слово Божие говорит, что Он 100% Бог и 100% человек. одновременно. Абсолютный Бог, абсолютный Бог, все атрибуты Бога у него. Абсолютный человек, все атрибуты человека у него. Ну, кажется, здесь можно и закончить, да? Так все просто, можно и закончить. Но для того, чтобы разобраться с этим получше, нам нужно изучить 6 исторических ересей, касающихся вот этой простой истины, касающейся личности Христа. 6 исторических ересей. Дальше у меня там будет замечание из Милларда Эриксона. Миллард Эриксон говорит: «Кто-то сказал, что приветствует всего 7 основных шуток, и любая шутка – лишь разновидность одной из этих 7. Сходное утверждение можно сделать и о ересях, касающихся личности Христа. В сущности их всего 6, и все остальные ереси – это разновидности этих 6 ересей». Все эти ереси появились в первые века христианства и дальше лишь повторяются. Интересно, да? Давайте поговорим об этих ересях более подробно. Первая ересь – докетизм. Докетизм. Эта ересь отрицает, человеческая природа Христа отрицается, божественная природа Христа принимается. Отрицается подлинность человеческой природы Христа. Докетизм получил свое название от греческого глагола, означающего «казаться». Суть этого учения заключается в том, что Иисус на самом деле только казался человеком, но реально их не был. Это то, что говорили гностики. Это заблуждение связано с заблуждением гностиков, считающих материю злом, а дух добром. Исходя из этого, они считали недопустимым соединение святого Бога с грешной материей. Если Бог дух, а по их мнению дух добро, то соединиться с плотью он не может, которая является злом. Вот докетизм. Понятно, да? Он вполне Бог, но не человек. Это ересь. Иоанн пишет, что тот, кто так верит, антихрист, он неверующий. Второе заблуждение здесь у нас – эбионизм. И здесь наоборот. Эбионисты, наоборот, принимают человеческую природу, отрицают божественную. Это отрицание божественной природы Христа. Эбионизм возник во II веке, и эбиониты считали Иисуса сыном Иосифа и Марии, а его рождение – естественным. Они отрицали непорочное зачатие. Согласно их учению, Иисус был избран стать Божьим сыном при крещении. Именно в тот момент он соединился с вечным Христом. Один пастырь Баптистской церкви это проповедовал. Вот прямо вот так вот. Иисус стал Христом в момент крещения, когда на него в виде голубя сошел Дух Святой. Ну, может, он прочитал что-то, я не знаю, почему, где, как он додумал, или сам додумался. Вот, но это неправильно. Понятно, да? Здесь наоборот. Человеческое принимается божественное. Дальше, арианство. Арианство опять наоборот. Вот в истории они так по очереди, наоборот. Они опять в другую сторону. Отрицание полноты человеческой природы. Человеческое отрицается, божественное принимается. Ариане говорили, что Христос не Бог, не является Богом. Вот. Это была целая битва. Вы знаете, вообще первые годы церкви были связаны с битвой за христологию. Некоторые богословы, пасторы всю жизнь сражались за то, чтобы доказать, что Христос – Бог, против арианской ереси. Ариане пользовались иногда покровительством власти, чиновников, и устраивали гонения на тех, кто верил, что Христос – Бог, и их убивали за то, что они не верили, что Христос – Бог. В наше время арианство возродилось вновь в таком ложном учении, как свидетели Иеговы. Дальше – аполлинаризм, четвертая позиция. Это отрицание полноты человеческой природы Христа. Что интересно, отрицание полноты человеческой природы Христа. Что интересно, аполлинаризм возник как реакция на арианство. Противники арианства так усиленно доказывали, что Христос – Бог, что потеряли то, что Он – человек. В богословии так бывает. Противостояние против какой-то ереси ведет опять к ереси. Понимаете, да? Противостояние против одной крайности приводит к другой крайности. Вот классический пример – это аполлинаризм. Аполлинарий был близким другом Афанасия. Это как раз вот тот человек, Афанасий, который сражался против арианства, всю жизнь этому посвятил. Который на Никейском соборе выступал против арианской ереси. Однако, как часто это бывает, реакция на ересь была чрезмерной. Защищая божественную природу Христа, он дошел до отрицания полноты человеческой природы. Исповедуя трихотомию, он учил, что у Христа было человеческое тело и душа, но вместо человеческого духа в нем был божественный логос. Большинство консервативных евангельских богословов исповедуют дихотомию. Ну, мы об этом уже говорили. Или будем говорить более подробно в антропологии. Пятая ересь – несторианство, разделение личности Христа. Во Христе было два лица. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Два лица. Что они имеют в виду? Считается, что сам Несторий, кстати, не был сторонником. Вот бедный человек, он не был сторонником этой ереси, но ересь назвали по его имени. Однако, по мнению некоторых богословов, его двусмысленная позиция в вопросах христологии. Вот еще что очень важно, проповедовать истину однозначно. Некоторые предлагают проповедовать истину двухсмысленно. Так вот, двухсмысленная позиция Нестория в отношении христологии и как раз и заложила основание для вот этой ереси. Так что, наверное, справедливо, что назвали. Он был компромиссный, назвали в честь него, наверное, справедливо. Несторианство учит, что человек, Иисус и Бог – разные личности. Разные личности. То есть во Христе было два лица. Как Бог триедин, так Христос был, в нем было два лица. Он был Бог и человек одновременно. Но не в нашем смысле, что он был Бог и человек одно лицо, а в нем было два лица. Это неправильно. Христос был одна личность. Соединение божественной и человеческой природы в нем было таковым, что хотя божественное не менялось и человеческое не менялось, но он был одним человеком. Шестая ересь – евтихианство. Ну, здесь эта ересь такова. Не вполне человек, не вполне Бог. Учили, что он не вполне человек и не вполне Бог. Евтихий, живший приблизительно 378-454, был архимандритом константинопольским. Евтихианство учит, что Иисус Христос имел две природы, а после одну, причем уже не вполне божественную, не вполне человеческую. Смотрите, что. Об этом дальше пойдет речь. Сейчас после перерыва будем говорить. Вот смотрите, вот Христос Бог, да, и человек, да? Бог и человек. У него были все атрибуты Бога, у Христа. Все атрибуты у него были. Он некоторые ограничил, мы об этом сейчас будем говорить. Но все атрибуты Бога, он всеми атрибутами Бога обладал в полноте. Так вот, он обладал всеми атрибутами Бога в полноте. Ну, скажем, всемогущество. Также он какими-то человеческими атрибутами обладал. Вот. Всемогущество, всезнание. Так вот, здесь речь идет о том, что человеческая и божественная природа так суммировались в его личности, что у него появились... что божественные и человеческие атрибуты изменились до такой степени, что уже он не Бог и не человек. Понятно, да, о чем я говорю? То есть божественная и человеческая природа так объединилась, что получилась какая-то новая некая природа. Уже он и не Бог, и не человек, и не Бог, и не человек, а что-то среднее, что ли. Это неправильно. Во Христе и божественные атрибуты, и человеческие взаимодействовали, но не менялись. Он был 100% Богом и 100% человеком.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!